Грубость граничит со злом. Смотрите, как культивировалось. И теперь что произошло? Как оно появилось, это зло? Можем себе представить. Люцифер был в Боге. Бог есть свет. И он был в нем свет. Он отделяется от света. Становится тьмой, потому что из него вышло все, что было Божье. Бог есть жизнь. Он отделяется от этой жизни. Теперь он вот князь этой смерти, посмотрите. Бог есть любовь, он отделяется от этой любви. Как из него все вышло и что в нем осталось? Если мы вот здесь сидим, а на улице 40 градусов мороза, а у нас здесь батареи отопляют, а мы сами здесь дышим теплом, телами своими, температурой нашей. И окна держат это тепло. И вдруг кто-то все окна разбил, батареи выключил, и сразу пришел сюда мороз. Через 5 минут мы тут уже все дрожим. Тепло, которое тут при определенных условиях сохранялось, все вышло. И мы тут переживаем такое вот. Так из него все, что было Божье, он отделился от Бога. Все с него вышло. Теперь он князь тьмы. Теперь и последователи его, как бы, знаете, смертные называются уже, духовные мертвецы, кто последует ему. И теперь из этой любви, которая из него вышла, он не может. Он смотрит туда, как пишет Мильтон, в адрес Бога и говорит, он далек, чтобы меня помиловать, как я далек, чтобы его об этом умолять. Представляете? Очень далек, чтобы его умолять. Только в разрушении он находит себе удовлетворение. Поэтому он безжалостен. Он пришел, как Христос сказал, убить и погубить. Здесь написано, как не спал ты с неба, сын зари, как разбился ты о землю, попирающие народы. Теперь говорят, как же так он упал с неба, разбился о землю, попирающие народы. И ведь он уже был свержен, когда еще людей не было, когда еще землю Бог не творил, а тут попирающие народы. Да, это вопрос по существу. Так вот, допустим, я учился с Виктором Федоровичем. В 5 классе он завалился на экзаменах по арифметике. А потом он пошел дальше, и он уже теперь профессор. А я его спрашиваю, а как ты завалился на экзаменах, уважаемый профессор? Профессор относится к сегодняшнему его дню, а завалился на экзаменах, относится аж к 5 классу, когда учились. Так и это, как не спал ты с неба, Деница Зари? Это к прошлому относится, и разбился о землю попирающие народы. Это относится к сегодняшнему времени. Поэтому вот теперь можете представить себе, как культивировать это зло, как оно, посмотрите, от правды к строгости, от строгости к грубости, от грубости. Посмотрите, с него все, чем наполнял его Бог, та жизнь из него вышла. Вот теперь вот посмотрите, Христос говорит о нем, что он пришел убить и погубить. Вот это краткая история его. И вот это все аргументы, к которым он обращался, он сумел третью часть ангелов увлечь. Вот они называются падшими духами, которые и до сих пор вот эту смуту на нашей земле сеют, до сих пор все эти, мы с вами переживаем, во-первых, болезни, потом старение, потом смерть переживаем. А в том мире, посмотрите, в том мире, где не было ни болезни, ни старения, ни смерти, вот та была дивная гармония, и вот та система была. И в той системе вот появился такой, и Господь вытеснил его в среду земли. Ну и в среде земли Господь тоже создал систему и окружил ее, и охраной своей ограды. Вот на этой песчинке земле, если мы сравним с мириадами всех тех тел, звезды, там планеты во Вселенной, то наша земля песчинка. И вот на этой песчинке земле Бог создал человека. И здесь снова Господь посадил вот это дерево познания добра и зла. И сказал, вот от всех ты можешь кушать плодов, вот от этого не кушай. Не кушай, потому что вкусишь, когда смертью умрешь. И опять загадка. А почему Бог Не надо было сажать дерево, так человек бы жил бы в этой опять стихии. Вот такую модель опять предлагают люди Богу. И что же было бы, если бы Господь не посадил тут? Что такое Адам? Вы знаете, первый Адам, у него не такой был интеллект, как у нас с вами. Вот сейчас, знаете, есть осколки Адама. Это того Адама, который жил в Эдеме без греха. Какие он имел способности? Это только чудо. Сейчас до нас отдельные доходят, мы называем феномены. Смотрите, я знал, в Союзе был человек, о котором писали только под буквой «К». У него была феноменальная память. Если я имею блокнотик, чтобы записать телефоны, номера, или машины, номера, или что-то мне надо, чтобы не забыть, а он имел блокнотик, чтобы убедить себя, я уже это знаю, уже чтобы вот снять нагрузку, потому что он буквально фотографировал все в памяти своей. Если он прочитал книгу, 500 страниц книга. И вы знаете, если через 2 года вы его спросите, а что написано вот в этой книге на 257 странице, последняя строчка какая? Он вам все точно скажет. Он скажет, последняя строчка на 257 странице написано «Я вас люблю». А что такое «Я вас люблю»? Полная фраза «Я вас люблю», но перенос на следующую страницу. Пожалуйста. Вот такая память, представляете? Вот это осколок от Адама. Он ничего не мог наивно принять, как ребенок. У него была вот такая память. У нас сейчас есть гений. Что это такое гений? Моцарт 4 года написал концерт для клавесина. Можете себе представить? Это мало того, что знать там аранжировку, сольфеджио надо знать. Посмотрите, надо знать разрешение аккордов, надо знать знаки альтерации, надо знать построение этих аккордов. Вот эти мелодичные вопросы, ответы, знаете, 4-летний мальчик. Откуда у него такие способности? В 9 лет он уже ездил по всем странам с концертами. В 12 лет он уже написал оперу. Попробуйте написать увертюру к какой-нибудь опере. Туда нужно, чтобы вошли все мотивы, которые в этой опере задействованы. Знаете, композиторы всегда, знаете, очень у них кризис большой с головой, потому что перегрузка. Им нужно симфонию написать, это борьба света. Борьба с тьмой, борьба добра, борьба зла. Надо, чтобы слушатель участвовал там, чтобы понимал, когда наступают злые силы, когда побеждает их добро. Все это надо музыкой, без слов выразить. Вы представляете, какое? Так вот он уже 12 лет написал. Гений. И таких гений очень много в разных направлениях. И мы думаем, откуда? Вот это осколочки от Адама, какой он был Адам. Знаете, некоторые, посмотрите, имеют там абсолютный слух. Я знал в Ташкенте одного, он преподавал в музыкальном училище. Абсолютный слух. Вы скажите ему, чтобы он сейчас голосом назвал там соль второй или третьей октавы. Безошибочно можете камертон по ним настраивать. Вот такой человек. А что же вы в консерватории не преподаете? А вот такого, знаете, он простоватый больно. Примеры у него обрыхлялись всякими жизненными такими фактами, что не свойственно людям высокой культуры. Поэтому его за способности рады были взять консерваторию, а за то, что вот он мог студентам навить что-то упрощенное, он туда не мог попасть. Так это тоже гений, по-моему, абсолютно все. Мы его пытались проверять, и с просони даже его проверяли, абсолютно безошибочно действует. Так вот, это тоже осколок. Сколько было? Я никогда не помню, когда, то есть не забуду, когда Кулешова была такая. А что она? Она умела заходить в комнату с завязанными глазами и видеть, где стоит шкаф, и какого цвета этот шкаф, и какого там пианино это есть. Все, представляете? 2 академика над ней работали. Спиркин академик очень ее хотел механизм раскрыть. И был такой академик Китайгородский, который смеялся над его вот этими методами, потому что ее заводили в комнату с завязанными глазами, и там лежали пакеты черные, а в пакетах резали и кубики, И угольники, и квадратики, и все такое. И вот она должна была разгадать, сколько в этом пакете кубиков, сколько там треугольников и прочее. Она брала эти пакеты, садилась на них и отвечала, сколько там каких пакетов. Китаец Городский нервничал. Что, она смотрит тем местом, которое сидит, что ли? Спиркин начал его успокаивать. Ну же, мы же только проводим эксперимент. Когда он ее домой провожает, говорит, почему ты так сделала? Почему ты села на пакеты? Мы же не договаривались на такой эксперимент. Она говорит, а мне нравится дурачить этих ученых. Они думают, что я только когда прикоснусь, вижу. Я еще захожу в дом, я уже вижу, какие там треугольники, какие там квадратики. Смотрите. Так вот, эта Кулешова умерла. Посмотрите, что за гений? А что за способность? Мы иногда над пчелкой удивляемся, какое у нее зрение, как она далеко видит. А нам иногда, знаете, удивительно, чтобы невооруженным глазом рассмотреть какие-то небесные светила. Мы не можем. Так вот, я хочу почему сказать, что Адам не был таким простым, как вот нас. У нас сейчас какая-то третья часть заблокирована, какая-то серая масса у нас. Как это понять, заблокирована? Вы знаете, когда к Иисусу Христу привели женщину, которую взяли там в прелюбодеянии, это не блудница была. Блудницы носили одежды особые, это была профессия их. Они зарабатывали этой профессией древней себе, прожиточный минимум. А эта женщина, которая нарушила супружескую верность, за которой следили, которую поймали днем и волочили ее в храм. Представьте себе. И бросили ее к ногам Иисуса Христа. Сколько у них теперь было, по их мнению, доводов, чтобы его обвинить? Потому что, когда они ему показывали динарий, он им сказал, там что? Там кто, кесарь? Так вот кесарю отдайте. А здесь как? Если он ее не станет, не откажется побивать, как Моисей, закон, значит, а сам сказал, что я пришел не нарушить, а исполнить закон. Значит, он не исполнил закон. А если он ее защитит, посмотрите, значит, он просто нарушитель закона. И так им выгодно, и так им выгодно. А он был друг, мытарем и грешником был. И вот Христос склонился там и писал на земле. В чем писал? Это до неба будет для нас загадка. А таких разгадок много людей думают, что он там писал. И вдруг, когда он восклонил голову, он не стал нарушать закон Моисеев. Он сказал, ну, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Разрешает, смотри. А они все от старших до последних разошлись. Мне кажется, не только разошлись, они разбежались. Потому что он им разблокировал ту совесть. Ведь мы притупляем нашу совесть. Ведь она у нас иногда как поломанный, вот какой-то, знаете, механический этот сложный узел испорчена. Так есть написано, очистить себя от какой совести? От скверной совести. Так вот, представьте себе, он разблокировал, и каждый из них увидел свое, и увидел это Божьими глазами. И он увидел, что он виноват и намного больше, чем она. И у него сразу появилось желание, что не только бросить, а бежать отсюда, чтобы не быть свидетелем, если в случае какой святой найдется ее побивать. Бежать отсюда не быть, я хуже ее. Вот, если бы у нас вот так работала совесть, как у Адама, это еще не испорченная совесть. Поэтому у нас заблокировано очень много. Вы знаете, когда там был такой интересный диспут, когда выясняли, какая же религия права. Исламисты свою религию считают, что только это правдивое. Ну там, смотрите, кришнаиты свою, иудеи свою, христиане свою. Вот надо из этих больших направлений выбрать, кто же из них прав. Вы знаете, каждый представитель своей религии выступал. Компетентные люди сидели, взвешивали все за и против, и минусы, и плюсы. И вот пришел черед христианина выступать. Христианин рассказал им, «Леди Макбет» — это произведение Шекспира. Она помогала убивать своего, отравлять своего мужа. И вот этот муж является ей во сне. Она кричит, сгинь, сгинь это видение. Вот ее совесть, смотрите, как растерзанный, все равно разъяренный зверь рвет ее сердце по частям. Она не находит себе покоя. Христианин спрашивает: в вашей религии есть средства освободить вот эту терзающую совесть и успокоить ее? Спросил у исламистов: нет. Спросил у буддистов: нет. У кого не спросил: нету в нашей религии свойства успокоить вот эту совесть, эту вот метущую. Она как трибунал заседает беспрерывно. Тогда христианин послание Иоанна открывает: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. О, средство! Значит, в этом диспуте как бы христиан. Ну, христианство теперь надо разобрать. Потому что некоторые говорят, субботники говорят, у нас, правда, пятидесятники, у нас баптисты, у нас... А там, посмотрите дальше все, там и методисты, там и мормоны, там... И сколько их в христианстве направлений, не пересчитаешь. Не считаешь же больших, католицизм, православие, там, посмотрите, все это. И у каждого все правильно. А здесь как быть? Здесь нужно уже комиссию пошире, чтобы без предвзятостей была. И вот начали разбирать, представьте себе, и вот кто чего. Действительно появились интересные рассказы. Методист видит сон, пришел он после смерти туда и подходит в ад. Спрашивает: у вас баптисты есть? Есть, ему говорят. Он ручки потирает. Они говорили, они правы, они есть в аду. А у вас вот такие есть, и такие православные католики, и мормоны, и штундисты, кого такого там нет, все есть. Он думает свое последнее, а методисты есть? И методисты есть, интересно, все в аду есть. Он пошел в рай, у вас есть баптисты? Нет. У вас есть эти? Нет. А методисты? И методистов нет. Там все есть, здесь никого нету. А кто же у вас есть? У нас все, говорят, искупленные кровью Иисуса Христа, верующие в Сына Божия. О, оказывается, не название это спасает, а спасает, посмотрите, 8 глава там Иоанну, как написано, 38 стих. Сказал уверовавшим в Него сказал: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои, что? Ученики. Значит, если будете баптистами, еще не истинно ученики, если будете. А если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Вот ведь как интересно. Вот как это понять. Вот солнышко у нас одно, а вот там на экваторе, представьте себе, где больше всего проникают лучи, вот там, смотрите, какой климат. Там джунгли, там растительный мир, там влага, жаркий пояс. А вот уже где умеренные такие, там уже и климат умерен. А совсем такие косые лучи, там зона мерзлоты. Так вот, кто под прямым учением Слова Божьего живет, вот где она, живая растительность. А кому еле попадают эти лучи, кто выбирает из Евангелия то, чтобы одобривало его, чтобы ему не идти на издержки, не идти ему на все. Вот представляете такое? Так вот, я хотел бы сказать, что мы сейчас говорим вот об Адаме, об Адаме. Почему же Бог не убрал вот это дерево оттуда? Если бы Господь убрал дерево, знаете, что мог бы произойти с Адамом? Может быть, представители там неба, как написано у Иова, сыны Божии представали пред Богом. Может, он как князь земли представать должен был. Но зло уже существовало. Сатана уже в эту область был отторжен. Он бы мог Богу сказать: вот зло существует, но ты его держишь от меня на 3-9 земель. Ты не доверяешь мне, не доверяешь. А жить в недоверии – это знаете, какое мучение? Недоверие. Так что я хочу сказать, что значит недоверие? Это страшно, когда человек не доверяет. Он на грани преступления от того, что он не доверяет. Как бы с этим интеллектом, про который я вам рассказал, у Адама, с его способностями, как бы он чувствовал в себе, что Бог не доверяет ему даже вот где-то зло, где хранится и прочее. Вот я тебе доверяю, чтобы у тебя упрека не было в мой адрес. Вот оно, это дерево, но ты от него не касайся. У тебя теперь нет причины сказать, что я тебе не доверяю. Вот ты теперь кузнец своего счастья. Ты, вот это дерево будет для тебя и проповедью. Это дерево будет для тебя, посмотрите, и заповедью, потому что я тебе сказал, не прикасайся. Вот это дерево будет тебе на проверку твоей веры. Вот, пожалуйста, видите, какие могли быть основания в том состоянии, которое имел Адам. Поэтому Бога судить нет. А чем же Бог руководствовался? Бог руководствовался. Если я разрешу им, чтобы они по своей воле действовали, они обязательно переживут вот такой кризис. А если я им не дам права, чтобы они свою волю применяли и шли путем проб и ошибок, значит, что же? Они будут неудовлетворены. И Бог будет неудовлетворен. Поэтому Бог допустил это. Допустил по особой веской причине, потому что у него есть план построения. Когда он приведет мир вот к этой гармонии, вот там ни у одного духа, ни у одной плоти не будет желания где-то по своей воле жить. Христос пришел и сказал, я пришел не свою волю исполнить, а как? А пришел исполнить волю Отца. И нас учил молиться, молитесь так. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Представляете? Вот почему сатана, когда уже Христос был введен духом в пустыню для искушения дьявола, почему он так хотел, падши мне поклонись, я тебе вот все это отдам? Потому что он хотел себя реабилитировать пред Богом, что ты меня заставил принимать от него власть, поклониться, а вот он попал в состояние критическое, и он принял от меня. Но Господь устоял, ничего не получилось у дьявола. Поэтому мы поем «Да будет воля твоя». И это наша жизнь. Потому что мы, испытавшие горькое, мы очень оценим сладкое. А не испытаешь горького, никогда не оценишь сладкого. Вот когда мы в тот мир придем, поэтому Господь, когда взбунтовался, теперь уже изделие перстов и праха, вот что произошло. Сатана думает, я там за второе место после Бога на небе боролся, а здесь из праха вот это. И Бог склонил к нему крылья херувимов и ангелов. Если я там проиграл, то здесь я наверняка. Посмотрите, нам так и кажется, что сатана единственный, который обольщал. Нет, он все силы ада подключил. Когда в Откровении читаем, отпусти ангелов, скованных при реке Ефрат, отпусти этих четырех. Они участвовали, вот эти большие силы участвовали в обольщении человека. И теперь представьте себе, что Господь теперь знает, что теперь, когда мы все, наша жизнь, если она была по 900 лет, Бог сократил ее до 120, а потом до 70 лет. Почему? Потому что против той вечности, которая нам с вами обещана, это как укол. Это как укол, это как мгновение. Вот на мгновение гнев его, а на века милость его. Если вы свое дитё несете к врачу, там, как от эпидемии, и там ей вливают сыворотку, и вы знаете, что она будет месяц температурить, что она будет на грани борьбы смерти с жизнью, но вы отдаете, чтобы ее потом сохранить. Так вот и Бог допустил нам, чтобы мы пожили, попробовали, испробовали все, и чтобы потом в той дивной гармонии ни у одного духа. Туда ни одна бацилла греха не пройдет. Вот это примерно то, что, чем мог. Но это только наши слабые догадки. Почему я говорю, что это черные штрихи? Это еще то, на чего мало проливает свет Слово Божие. Но мы вот такое можем допустить, мы можем вот такую трактовку сделать. Я думаю, мы сейчас время оставим на вопросы, потому что уже время наше истекло. Скажите только искренно, вы за эти 2 часа утомились? Вот видите как? Значит, зернышки клюете, раз не утомились. Поэтому немножко время есть по этой теме. Давайте, а то я могу ведь и 4 часа говорить. Вы знаете, то, что имел Адам, будучи безгрешен, это хороший вопрос. Он и имел неограниченные способности. Когда Бог его оттеснил в этот наш, я прямо назову, деструктивный мир, мир деградации, мир разложения, понимаете? Здесь ничего не прогрессирует, если не помогать. Здесь все идет к разложению. Вот почему все религии имеют, что имеют религии? Вот обязательно как вырваться из этой системы зацикленной, где все разлагается. Вы знаете, что такое энтропия, что это такое? Так вот, представьте себе, что Бог вытеснил те чистые сферы, не могли держать Адама в том мире, и он вырвался. Поэтому желание теперь творения вернуться назад в рай. А вернуться назад, а мы в зацикленной системе. Как быть? Сюда для того Христос пришел, чтобы пробить эту систему. До Христа тоже мертвые воскресали, но это воскресали для того, чтобы продлить только свою жизнь. А вот Христос воскрес, раз навсегда победил смерть. Вот Он прорвал эту систему и нам указал дорогу. Вот почему мы ограничены, потому что мы в этом мире. Смотрите, идеологи наши, они очень понимали, что мир идет к какому-то разложению. И они тогда пели такой гимн: мы весь мир насилие разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Это же было искреннее желание. А из чего вы построите этот новый мир? Из всего этого старого материала? Поэтому смотрите, у буддистов 7 первоплощений, чтобы где-то прорваться в ту нирвану. У кришнаитов тоже свое все, у всех. И только единственная дверь на небо, чтобы прорвать и вернуться в прежнее состояние, это вера во Христа. Я дверь, я путь, я истина, я жизнь. Поэтому Бог вполне мог сократить, потому что мы уже недостойны были иметь то, иначе бы оно все нам послужило во вред. Сейчас для того, чтобы нам какой-то изучить предмет, мы живем всю жизнь, учимся по 18-20 лет, через опыт и чего-то достигаем к 50-60 лет, а потом смотришь, как бы только мир начинает раскрываться, а мы уже умираем. А другому не передашь свой опыт, пока и он эту же дорожку не пройдет. Вот почему мы делаем вывод, что наш заблокированному, потому что некоторые иногда попадают в такое состояние, когда Бог им какую-то особую сферу раскрывает, и мы думаем, ученые рассказывают, только на сфере вывиха, вот сумасшествие в сфере иногда вот этот опыт открывается, говорит. Значит, очень большое напряжение. Я думаю, что здесь нет секрета. Вы не можете себя чувствовать так, как чувствовал Адам. Вы не можете назвать себя гением, вы не можете себя назвать вот вундеркиндом всякого направления. Поэтому я так понимаю. Так, вот два вопросика хороших на симпатичной бумаге. Как понять это выражение «кровь Христа, говорящая лучи крови Авеля»? О, видите, какой хороший вопрос. Ну, как понять? Во-первых, когда Господь сказал Каину: «Где брат твой? Я не сторож его». А Господь сказал: «Кровь брата твоего вопиет от земли». Помните, да? Вопиет. Значит, она имеет голос, что ли, да? Поэтому, когда уже мы в Новом Завете читаем, кровь Христа говорящая лучше или ниже кровь Агнца. Значит, говорящая. А как теперь это понять? Раньше в практике следователей было такое: если человек убивал человека, он обязательно на то место приходил. Поэтому там делали засаду. Сейчас уже, когда извратил Бог до мозга костей, уже психологию человеческую, у них другие уже приемы. А тогда засаду делали, и обязательно человек туда его влекло, кровь это его как бы манила туда. И его там ловили, как правило. Поэтому, если кровь Авеля говорит о чем? О том несправедливости, которую допустил брат его. Посмотрите, как у Исаия там написано, что земля не скроет и кровь не свергнется. Посмотрите, кровь, которая была поглощена землей, вся сюда возвратится. Это в великой скорби, когда моря или все превратятся в кровь. Значит, вся кровь, которая была пролита от Адама, там, то есть от Авеля, и там, как Христос сказал, что вся она будет свидетельствовать обязательно. Поэтому здесь говорящее надо, конечно, условно понимать, что она о чем-то говорит. Скажите, кто автор этой карты? Так, русские, американцы, субботники, баптисты и т.д. Да, я извиняюсь. Значит, эту карту, этот чертеж, этот макет составил один брат, который сейчас живой. Живет он в Германии. Фамилия его, имя Лангхаммер. Ланхаммер. Он около 50 раз посетил Израиль, потому что здесь очень много пойдет мысли об Израиле. Здесь нам столько истин откроется о пути, почему Бог дал закон, почему этот закон был несовершен. И вот он это все постичь и практикой хотел быть знаком с израильской. И вот он ездил много раз в Германию. И вот с этой карты он приезжал к нам в Советский Союз и преподавал, значит, он ее где? Преподавал он ее в Киеве, там съезжались со всех этих автономных своих областей киевских, туда все слушать. Ну, а я вам преподаю немножко шире, потому что кто книгу знает, что будет с этим миром, она там спрессована, как телеграмма, там на каждую черточку. Но мы более пространно говорим, потому что у нас с вами есть тоже свои уже интерпретации, свои познания, и мы кое-чего добавляем, не отступая от плана, который, значит, имел в виду он. Поэтому «Ландхаммер» в переводе на русский язык – это значит «длинный молоток». Действительно длинный, он этим молоточком достал. Я уже несколько штатов проехал, и эта карта вызывает, в общем, удовлетворение у слушателей, потому что мы здесь... Знаете, сколько найдем? И вот в сошествии Духа, и вот восхищение, и вознесение Христа, и встреча на облаках. Это все большие темы. Поэтому Виктор Федорович говорит, что здесь действительно мы можем до Рождества с вами, если вы не устанете. Но если у вас будет такое же тяга, как сегодня, то вы... Потому что каждый день будет все интереснее и интереснее. Оно все будет, знаете, открываться больше и больше. Вот сейчас нам вот это неведомое, а завтра мы перейдем к Адаму. К Адаму, знаете... Или к земле перейдем, как наша земля была создана. Дух Божий носился над водой, и земля была безвидна и пуста. Это тоже интересно. Давайте, брат. Так, вопрос. С какой целью Бог сотворил человечество вообще? Чтобы заменить падших ангелов или еще для чего? Вот такое учение есть, оно недалеко здесь у вас. Тоже бытовало, да и у вас в Портленде бытовало это учение, что Бог создал человека, чтобы дополнить падших ангелов. Вы знаете, это все построение, это свои какие-то собственные умозаключения. Оснований в Писании нету, потому что человек и ангел – это две линии Божьего домостроительства. Иная плоть, иные тела небесные, иные тела земные. Представляете? Ты немного умолил его пред ангелами, знаете, это говорится о человеке. Поэтому у Бога нету такого. У него написано, ничего не выбывает. Поэтому что-то Бог сделает и в вопросе ангелов, а человек создан для того, чтобы мы в другом месте читаем, чтобы он прославлял Бога. Бог живет среди словословий. И не думайте, что у Бога такое необоснованное, как у людей, тщеславие такое легковесное. Нет. Помните, кто это, когда Брежнев был? Ему вешают, действительно же грудь надо было расширять. И вот он так пережевывает от удовольствия, что его тут награждают, что его тут обвешивают. Там и Германия, там и Польша, там и все демократические страны уже капиталистически обвешали его. Прям такой специалист. И вот он жует, пережевывает уже прям внимание, говорит, дорогой Ильич, там... как он себя очень любил. Так вот, он был побежден этим тщеславием, честолюбием побежден. А что в переводах значит «Бог вот эту славу принимает»? В переводах в древних у нас был венгер один приезжал, он сказал, это должная отдача благодарности. Вот слава Богу, это должное. Вот представьте себе, что у вас нету глаз. И сколько же вы... дискомфорта переживете в этой жизни. Вы скажете, хоть бы немножко этот свет видеть, хоть бы как сквозь туман бы хоть бы видеть бы. А вот тогда вы оцените, что вы имеете глаза. Также точно и слух, посмотрите. Глухонемому что хочется? Дайте ему целое богатство мира. Скажите, возьми вот, или тебе, чтобы у тебя речь была, чтобы у тебя слух был. Да, конечно, речь – это же такое богатство. Мы общаемся друг с другом согласно этого дара речевого. Посмотрите, мы и поем, посмотрите, услаждаем душу нашу, все. И глазами мы, посмотрите, это как второй мир нам открывается. Он нам передает и радость, и горе. Это наш зрительный вот этот аппарат. А также дальше всему. Все, что у нас есть. Если бы мы все это осмыслили, то не надо бы нам ничего, ни богатства, ничего, лишь бы только были здоровые руки, здоровые ноги, здоровое зрение, и нам бы хватило благодарить бы Бога за все. Поэтому должная отдача благодарности – это слава Божия. Все, что мы получаем, это сверх того, что можно нам в полную силу оценить, понимаете? Вот почему человек создан. Так, все, вопросы кончились. Вопрос. Давайте.
Мы получили как-то кассеты, может быть, многие пользуются, доктор Кен Хофф, значит, да? О сотворении мира, там, он рассказывает о creation, так называемом. Он там говорит, что падший ангел, архангел, как его назвать, Денис, сын Зари, он был в Эдемском саду. Там было его падение. Не на небе, а именно в саду Эдемском. Кто-нибудь помнит?
Да, да, да.
Заметили?
Да, да.
Поясните.
Но я, например, верю, что Слово Божие. Как не спал ты с неба, так написано? Дениса, зачем я буду про Эдемский сад говорить, который на земле был устроен, если Слово Божие говорит, что не спал он с неба? Вы знаете, есть разница. Как ходил ты в саду? Это переносный смысл. А доколе не нашлось тебе безопыта? Там написано, как ходил ты вот эти, по этим камням, как по этим всем. Там все небесная сфера, ведь это же все было в переносном смысле сказано. Поэтому, если он пал, он уже за падение был отторжен сюда. Мы будем, когда землю проходить, почему она вдруг? Когда ее Господь намечал творить, написано, Иову спрашивают, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Когда сыны Божии восклицали там от радости. А мы вдруг читаем, земля безвидная и пустая, Дух Божий. А в еврейских переводах она была хаотична. Разве с Божьей руки хаос может выходить? Поэтому, видите как? Землю Бог обустраивал, а когда-то начинал он, это было к радости, это был процесс Божий, где надо было бы торжествовать от радости. Поэтому эти все, знаете, вот сейчас говорят, Ева согрешила, и все ей приписывают, что она согрешила самим дьяволом. И такие толкования ходят, вы представляете? И сейчас, пожалуйста, вот сейчас появился Баринов из Ленинграда, кто его знает. Вот он прям говорит, что жена, это теща моя там что-то там, чуть не самим дьяволом согрешила, имела с ним. Ну, представьте себе, когда Христа спросили, чьей она там будет женой, пять у ней было. Христос говорит, на небе не женится, замуж не выходит, пребывает как кто? Как ангелы. А у ангелов, скажите, есть продолжение? Нет, они духи сотворенные, так написано. А мы люди, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Как не думай, а то еще от ангелов падших какая-то ветка идет. Ничего подобного. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Надо твердо верить, потому что Слово Божие всякого принятия достойно. А вот эти наслоения, вот эти умозаключения, их нужно фильтровать, их нужно отцеживать, их нужно сравнивать с Писанием. И только тогда Слово Божие будет праздновать победу над всеми этими. А то там ангелов падших будет добавлять из нас. Да мы отдельное творение, да мы выше ангелов будем, если вы хотите знать, когда Иоанн там, посмотрите, увидел ангела и пал пред ним. Он говорит, не делай сего, я служитель тебе и братьям твоим. Посмотрите, Христос говорит, мне дана власть на небе и на земле, а мы в нем. Только один Господь Бог будет выше церкви, а мы во Христе будем, это будет все единое. Поэтому ангелы служить нам будут верующим, если мы преподанное твердо совершим до конца. Вот такой вот надо иметь еще мысль, а не то, что мы добавим падших и будем как духи служебные, нет. Мы будем цари и священники у Бога, нам немножко больше Бог дает. Будет ли служение на неделе им... И все эти беседы, или беседы, объявить, или беседы, может быть, это вам? Служения не будет во время недели? Только будут беседы, да? Ну вот, пожалуйста, на этот вопрос проще ответить, оказывается. И да, это и Серпевскому-то вопрос, адресован я не прочитал. Так, ну ладно, чтобы мы, так сказать, знаете, аппетит, говорит, приходит во время еды, чтобы мы на завтра подготовились, завтра будет серьезная тема, вот об этой земле и об Адаме немножко с Евой будем мышь, чтобы потом нам двигаться по вот этой линии. Может быть, мы тут более быстрее пойдем, но зато здесь более захватывающий будет интерес. Я думаю, все...
Я по вопросу блокирования.
Да.
Ну, это вы в общем сказали.
Да.
Я хотел бы задать вопрос. Что среди нас есть, как бы сказать, мы встречаем верующих, которые замечают, что человек живет не христианской жизнью, нарушение всего закона Божия, но он это не видит. Как это объяснить?
Бог века сего ослепил умы, написано так.
Нет, он христианин. Она христианка.
И не видит, что делает беззаконие?
Да.
Ну, это же атрофировано, это уже не чувствует жизни в себе. Как это может быть? Вы знаете, есть написано, что мы имеем ум Христов. Кажется, какая же блокировка, если ум Христов. Но ведь есть и другие места написанные. Например, есть написано, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем, что когда откроется, будем что? Подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Может быть, кто-нибудь себе подобным ему сейчас себя считает? Нет, да. Так и это. Если верующий дошел до такой сонливости, что ли, что он не чувствует и его не осуждает совесть, то это значит состояние теплое. Теплое. О, если бы ты был бы или горячий, или холодный, но ты теплый. Я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Вот это вот как раз вот характерная черта всех обольщенных и всех обманутых, когда они не чувствуют, что они заснули духовно. О, спасибо. Так, в 6 главе Бытия, о ком идет речь? О сынах Божьих, как они, кто, значит, эти издревле славные люди? Ну вот видите, мы это завтра будем разбирать. Я этот вопрос оставляю. Он еще один вопрос идет. Правда, брат несет, а вопрос идет. Так, в Бытие 6 главе написано, раскаялся Бог, что сотворил человека. Почему он раскаялся, если он все знал заранее? Да, как же Бог мог раскаяться? Вот интересно. Вы знаете, мы иногда вот этим нашим переводом, ну, как говорится, 100% доверяем. А есть другое место, что Бог никогда не раскаивается ни в чем. Вот представьте себе, что более правдиво сказано. Потому что если Бог это знал, если Он планировал, Он может сожалеть мог. Сожаление можно перевести как раскаяние. Поэтому представьте себе, что Бог все доведет до совершенства. Дайте нам дойти до края. Я вам уже сегодня говорил, давайте вопросы по пройденной теме. А это уже вопрос такой. Мы, конечно, на все будем вопросы отвечать, как сможем, с помощью Господа. Но я не думаю. Вы знаете, написано, Бог чего? Искушал Авраама. Помните, да? Ну, ведь прям есть, особенно еврейский документ. У меня дома две Торы. На еврейском одна и на русском одна. То есть еврейский тоже на русском. Но там все слова, как написано в еврейской Библии. Там, например, и Иерусалим, и Шалаем, там, и Иисус, и Шуа, там, все вот так. Соломон, там, Сулейман, или как там. Ну, и вот там описано так, вот об этой 6 главе там. И когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, они стали входить к ним, они от них начали рождаться исполины, издревле, в общем, люди такие великие. Вот то есть, в той Торе, где с русского перевод, там написано, и увидели сыны Божии, дочерей человеческих. И звездочка стоит, сноска вниз. Внизу написано, сынами Божьими называли из древних сильных физических людей, которые обходили церемониальные вот эти сватовства и сами брали себе жену, кто какую хотел. То есть, по-нашему, сила есть, ума не надо. Увидел красивую, она его, представляете, да? Но это их звали богами за их неимоверную физическую силу. Но они не были сынами Божьими. Если говорят, что это от Сифа, а куда же они все подевались? Что при потопе абсолютно всех их Господь потопил. Где же они, призывающие имя Бога? Тоже все растлились, тоже все дошли до кондит. Поэтому видите как, сыны Божии, в еврейской прям написано, когда сыны великих стали входить к дочерям, вот сыны великих, это имелось в виду сильных. Вот и были они исполины, и от них и рождались. Вы думаете, Голиаф, с которым воевал Давид уже, вы думаете, вот он как раз из тех рефаимов, из тех древних людей, где нашли там вот этот Одер, где спал царь Ор. Что это, 12 локтей, это почти 6 метров, вот вам, пожалуйста. Я в нашем 20 веке знал человека 3 метра 30 сантиметров высота. Это был борец французской борьбы, Захаров его фамилия. Он приезжал, когда... Дедушка, значит, мой был в цирке, начальник пожарной охраны, и мы на борьбу французскую ходили. Так ему варили две кровати, иначе если он на нашу обыкновенную кровать ляжет, он только ножки вытянет, и все разлетится прахом. Ему специально. Это в наши дни были вот такие исполины. А что говорить тогда? Вот их за их неимоверную силу называли вот так вот сынами Божьими. И вот они не хотели там сватать идти там, поклоняться. А что ему бояться там? Батюшку он его возьмет, подымет и опустит. Вот такое вот объяснение. Ну, мы до этого дойдем и подробно будем говорить. Так, я считаю, что все. Больше 2 часов я не намерен вас держать, а то вы потом будете страдать бессонницей. Так, я помолюсь. Давайте встанем, помолимся. Боже мой, я благодарен Тебе, что сегодня Ты дал, Господи, вот это желание народу Твоему прийти в этот дом. Ты управил сердцами, управил душами нашими, и вот мы теперь здесь, Господи. Ты знаешь, что мы люди, Господи, что мы желаем, чтобы Ты больше и больше нам открывался, Господи, чтобы Ты открыл и наш разум к уразумению Твоих священных писаний. Если мы что-то где-то недопоняли, Господи, пусть Дух Твой Святой, Он нас приведет к такому понятию, чтобы Он был самым праведным и правильным толкователем. Поэтому пусть, Господи, все, что мы слышали, Дух Святой доработает в наших сердцах. Благослови всех братьев. Мы все, Господи, в разное время уверовали. У нас разный уровень познаний. Поэтому, Господи, по-разному мы можем мыслить. Но мы собираемся здесь, чтобы приблизиться к единству, к единомыслию. Поэтому награди нас, Господи, такими способностями. Дай, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно. А теперь распусти нас с миром. Благослови путь исследования каждого из нас. Сохрани нас, Господи, и дай нам завтра, Господи, удали все препятствия, чтобы снова прийти сюда и снова, Господи, приступить к разбору этого плана спасения. За все прими от нас благодарность, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарю вас. Сейчас объявление будет.
Дорогие друзья, вы прослушали первую беседу Петра Андреевича Семерика на тему «Что будет с этим миром?». Все 6 последующих бесед записаны на 2-часовых кассетах в студии церкви Голгофа. Последующие беседы слушайте на других 5 кассетах. Бог да благословит каждого из вас, кто слушает и исполняет Слово Его.